Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мемуары историка и литературоведа Николая Андреева, жившего в Таллине и в Праге в 20-30-е годы, называются «То, что вспоминается». Не забылось автору «Счастливое детство под Петербургом», «Гражданская война», «Смерть брата и сестры», «Бегство семьи в Эстонию», «Русская гимназия в Таллине», «Учеба в Карловом университете», «Работа в исследовательском Кондаковском институте», «Война», «Арест советскими чекистами из СМЕРШа», «Почти 3 года в тюрьме» и «Чудесное освобождение». Уже в Англии почетный профессор Кембриджского университета Николай Андреев в 70-е годы записал свои воспоминания на магнитофон. Итак, вступление, которое приготовил к своим мемуарам Николай Ефремович Андреев.
Я, наговаривающий эту ленту, Николай Ефремович Андреев, родившийся 13 марта 1908 года под Санкт-Петербургом, вблизи станции Ржевка, и находящийся сейчас уже в своем 71-м году жизни в Англии, в городе Кембридже, где я жил уже последние 30 лет, преподавая в местном университете. Адресую я эти ленты прежде всего моим детям. У меня очень замечательная и очень любимая жена, англичанка, моя бывшая студентка. Зовут ее Джилл, урожденная Гадлестон, с которой я уже нахожусь в браке 24 года. Женились мы по взаимной большой любви, и это, конечно, наибольший жизненный, удачный лотерейный билет, который я когда-либо вытащил. У нас 3 детей. Старшая Катенька, Катя, Екатерина Николаевна, и затем 2 сына. Один имеет тройное имя – Хьюберт Джарвис Николас. По-русски мы его величаем очень часто Николай Николаевич. И младший сын – Мишук Михаил, Михаил Николаевич. Все эти наши наследники, конечно, англичане. И единственная связь их с миром предков со стороны отца – это их русский язык. Если кто знает условия современной семейной жизни, ее великолепные темпы, все скорее, 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 техника идет вперед, время не ждет, понимает, что не так много остается времени для бесед между родителями и их детьми. И я даже никогда не сумел систематически и хронологически рассказать ни одному из своих детей моей собственной жизни. И теперь, когда мне уже 70 лет, я невольно думаю о том, что я уже достиг зенита своей жизни, мне хотелось бы все-таки зафиксировать ту обстановку и тех людей, которые так или иначе встретились со мной в жизни, когда-нибудь мои дети, может быть, в дождливую погоду прослушают некоторые из этих сказаний своего отца. 2 эпиграфа были бы возможны. 1 эпиграф был бы из Пушкина. «Многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил». Довольно подходящий эпитет из Бориса Годунова, из монолога старца Пимена. В какой-то степени человек, проживший такую длинную жизнь, как я, видевший столько исторических катастроф и в них так или иначе замешанный, имеет даже какую-то обязанность поделиться своими впечатлениями, очень узкими, своей личной точки зрения, без тенденции к обобщениям, о том, что он видел. 2-й эпиграф сейчас же вызывает некоторые мысли, которые необходимо комментировать до того, как я начинаю свой рассказ. Я стараюсь рассказать мои личные впечатления, стараюсь удержаться в плоскости только моих собственных фактов жизни, которые мне были доступны, через которые я прошел. Но когда вы это записываете на бумагу или наговариваете на ленту, невольно вы вспоминаете очень верную мысль Тютчева, который сказал: «Мысль изреченная есть ложь». Смысл этого суждения не заключается в том, что вы хотите солгать, ничего подобного, но что несовершенство человеческого языка, несовершенство человеческой психологии приводит к тому, что каждая мысль, высказанная вслух, не является точным отражением того, что вы на самом деле думаете или на самом деле чувствуете. Поэтому здесь приходится иметь в виду вот эти два аспекта. Я стараюсь быть очень простым по изложению, точным по тому, что я видел и запомнил, но при этом я осознаю, что все, что я говорю, условно, я многого не сказал или многое забыл.
Публикацию мемуаров Николая Андреева «То, что вспоминается» подготовили его супруга Джилл и старшая дочь Екатерина Андреева. Сегодня в программе «Продолжительность жизни» мой собеседник, профессор Оксфордского университета, историк Екатерина Андреева. Разговор о ее отце Николае Андрееве и судьбах русской эмиграции.
Екатерина Николаевна, что ваш отец считал самым важным для своей судьбы в детстве и в юности? Какие события?
Конечно, гражданская война определила судьбу, потому что если бы белые войска не были в школе и не прошли Гатчину и там, где они были, они, конечно, не отступали бы. Сосед его отца сказал, когда начали белые войска отступать, сказал: знаете, Ефрем Николаевич, вам надо уходить с ними. Мой дедушка якобы ответил: да, ну я не хочу. Но и его сосед, который был, кажется, сапожником, сказал: да, ну красные придут, они будут сначала стрелять, а потом разговаривать. Ну, конечно, тогда все считали, что они отступят, ну вот, максимум будет 2 месяца. И это что будет все временно. Но я думаю, что это, конечно, было определяющим моментом, то, что им пришлось бежать. Потому что мой дедушка, там было 11 детей в семье, и он был единственный, который уехал за границу. Мой отец, я думаю, потом считал, в общем, что здесь была какая-то судьба или Божья воля, как вы хотите это понять. Потому что он говорил, что когда он сочинял свои воспоминания, он сказал, что ему было ясно, что он проходил много моментов, когда другие погибли, а он не погиб. Он не понимал, почему, в общем, он не погиб, но почему-то он не погиб.
Детство Николая Андреева прошло в Торжке. Воспоминания о предках, о дедушках, бабушках, родителях – одни из самых ярких в книге. То, что вспоминается. Николай Андреев.
Отец и моя мать оба происходили из города Торжка Тверской губернии. Интересно отметить, что моя мать знала более-менее всех членов семьи Андреевых, а это была семья очень большая, всего выживших детей было 11, кроме моего отца, с которым она, когда познакомилась, здесь и было решилось, так сказать, их взаимная судьба, и они в 1906 году поженились. Происходили они из города Торжка, который обычно описывался как богоспасаемый град Торжок. Это был древний пригород Новгорода Великого, и расположенный на реке Тверце. Когда-то он был обнесен высокими валами, и в XIII веке его осаждали и с трудом взяли татары, батыя. Он был расположен, этот городок, на двух сторонах не очень широкой, но быстрой и глубокой реки Тверцы, притока Волги. Эта река была даже и в 20 веке вполне судоходна для барж, груженных мукой, зерном, промышленными изделиями или строительными материалами. Городок описывался в энциклопедическом словаре Павленкова как уездный центр, 15 тысяч жителей, 26 церквей, 2 монастыря, мужской и женский. При этом центр редкой промышленности Софьяновой. Кроме того, большой центр земской деятельности. Вот в этом городке на берегу с валом Это была более древняя часть Торжка. Там был мужской знаменитый монастырь, в котором покоились мощи двух местных святых, преподобного Ефремия и ученика его, преподобного Аркадия. Значит, на этой стороне, где был вал и монастырь, там была огромная рыночная площадь и очень много солидных построек в виде, например, рядов, гостиные ряды, вероятно, 18 века постройки. Очень много богатых граждан Торжка жило на этой стороне, как раз в прекрасных каменных домах. Около домов шли высокие заборы, которые ограждали дворы и сады. Сады в Торжке были прекрасные, фруктовые, очень хорошие сорта яблок обычно производились в этом городке. На другой стороне был женский монастырь, более новый. Было очень много всевозможнейших и торговли, но общий характер построек был более модерный, более как бы легкий. И железная дорога проходила вот именно с той стороны, с более молодой части Торжка. Когда мы в последний раз там были, в 2014 году, вот я помню, мы оттуда на отличных извозчичьих конях, в отличных пролетках. Мы оттуда ехали к нашим родственникам, которые жили на разных, значит, берегах. Дедушка жил в новейшей части Торжка, как полагалось, земцу. А мать моей матери, Елизавета Петровна Пашининникова, жила в более старой части Торжка, где были многие именитые купеческие фамилии, роды. Например, какой-то богач Уваров, последний вроде был, ко всему прочему, горбатый человек, и поэтому довольно тиранического характера. Мама моя возмущалась, что он очень тиранически обращался со своими дочерьми, не давая им выйти замуж, и проявлял вообще все-таки почти по Островскому самые отрицательные стороны купеческого произвола. У Варвы, например, были очень богаты, так что целый переулок был полон только домов Уваровых. Уваровский переулок. В этой старой части большинство улиц имело мостовые булыжные, огромные булыжники, но грохот, конечно, если там ехали окованные железом телеги, был невероятно. На резиновом ходу тогда довольно мало было пролеток. Все было очень благоустроено. В новой части города, где помещалась как раз вот эта и семинария педагогическая, там большинство улиц было немощенных. Бабушка жила на Пятницкой улице, потому что была церковь Пороскевы Пятницы на этой улице. А мой дедушка жил на Власинской улице, потому что была церковь святого преподобного Власия. Несмотря на, так сказать, модернизацию, дух города стал все-таки прежним. Главенствовали церкви, главенствовал религиозный уклад. В субботу в 6 часов автоматически прекращались все разговоры на открытых верандах, потому что начинался звон во всех 26 церквей плюс двух монастырей ко всеношной. Сразу, когда ударял большой колокол, был знак, пора идти в церковь. Все кончалось. Радикальный мой дедушка сейчас же отправлялся в качестве скромного молитвенника в свою приходскую церковь. Выходил в свою приходскую церковь, во Власевскую. То одно время был председателем приходского совета, то был потом выбран почетным старостой. В этом городе в 1880 году родился мой отец. У него было 7 братьев плюс 3 сестры, те, которые выжили. А кроме того, еще 2 детей. Дедушки умерло в раннем очень детском возрасте. Дедушка был человек небогатый, но всю жизнь зарабатывал, жизнь для себя и для семьи службой. Характерная судьба выпала на долю моего отца. Дедушки сказали, что вот есть стипендия в ремесленном техническом училище в Твери. Ну, он поехал в Тверь. В Твери он учился, значит, приблизительно, я не помню точно, 8 или 9 лет. Среднее образование давал и техническое образование. Плюс к этому был получен, все кончен. В школе он одновременно много пел, потому что у него был абсолютный музыкальный слух, замечательная музыкальная память. и отличный голос, дискант. И он пел 7 лет как раз в хорах. Все брали в хоры, он там солировал, Ирина гораздо больше пел, чем занимался техникой. Но мог воспроизвести любую партию многочисленнейших церковных песнопений. Здесь вот оправдывается замечание Чехова о нелепостях русской жизни того периода. Вот такой богатый, одаренный музыкально человек, как мой отец, никогда не получил специальной музыкальной подготовки. Между тем, если бы ему дали в то время тренинг настоящий с инструментами, то, вероятно, из него бы вышел бы отличный музыкант.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю разговор с историком Екатериной Андреевой.
Вот Эстония. Вот несколько лет, собственно, он провел в Эстонии, в такой русской эстонской среде. Насколько для него это было важно? Школа, гимназия?
Это была русская среда. Он всегда считал себя русским. Несмотря на то, что он уехал, когда ему было 11 лет, он учился по-русски, это была русская школа. И, конечно, тогда они объясняли НЭП тем, что большевики должны понять. Нельзя только проводить идеологическую линию. И все это поколение считали, что они русские, и что в конце концов они вернутся домой, в Россию. Мой отец считал всегда, русская культура, это ему важно. И в 27-м году, когда пришлось решать, куда ему поступить в университет, его дедушка ему писал из России, уговорял его вернуться в Россию. Хотя его разные дяди сказали, что нет, это может быть очень опасно. Тогда мой отец сказал, что у него было такое чувство, что он должен уехать из Прибалтики, что это слишком провинциально, что ему хотелось какой-то более большой центр. И в конце концов они решили, что Прага – это наилучшее место.
Прага. Как он оценивал вот этот пражский свой опыт, студенческий особенно? Ведь многие считают, что Прага, ну, это такой русский Оксфорд на какое-то время был.
Но я думаю, что когда мой отец поступил в Прагу, это, конечно, уже эта идея русский Оксфорд кончилась. Начиналась другая эпоха. Его пригласил Кондаковский институт. Что здесь это был, главным образом для него, это был финансовый вопрос. Но вначале ему было очень трудно в Праге. Я думаю, что вообще это был такой шок, что он не понимал язык, что так как он не был чех, он должен был жить за городом. И в одно время он действительно обдумывал такой вопрос, что надо покончить с собой, потому что он не может это пережить. Но он не хотел слишком огорчить своих родителей, так что он это хотел устроить, чтобы это показалось как бы несчастный случай. И, к счастью, Кондаковский институт ему приложил деньги. И это, конечно, все определило после этого, что и как он подходит к работе. И я думаю, что Кондаковский институт особенно это важно, потому что это был создан после, когда уже вся русская Прага сокращалась. В Кондаковском институте ученые понимали уже, что больше только смотреть на Россию они не могут, иммигранты. Они должны как-то войти в международный академический мир. И именно Кондаковский институт это делал, потому что у них были члены по всему миру. Главным образом, конечно, те, которые занимались, были и русского происхождения, и занимались Россией. Но одновременно были международные члены. Хотя, конечно, то, что его интересовало, была русская история, но это уже было как-то другое направление, не только на Россию, но тоже такое освещение русской культуры для иностранцев, для международного мира. В конце концов, это его спасло, потому что то, что он писал и печатал в Кондаковском институте до войны, после Второй мировой войны, это именно из-за этого его пригласили в Кембриджский университет. Он отлично учился, Кондаковский институт этого его поддержал, было таким ключевым моментом. В 30-е годы Кондаковский институт был очень важным таким центром. Там были русские ученые, которые не занимались просто такими иммигрантскими проблемами, как нам вернуться в Россию, а именно писали вместе с международными учеными и были на уровне с ними. Это как-то тоже поддерживало русскую культуру и показывало всему миру, что это не просто какой-то дикий, неразвитый там славянские племена, но что действительно это серьезные академические вопросы.
Насколько я помню, были очень удачные у него экспедиции потом в Эстонию, вот по изучению Печорского этого района и иконописи там.
Вопрос был влияние Запада на Россию, то, что он нашел в Печорах, что, в общем, Запад не влиял. именно в этой области, что это, в общем, была самостоятельная русская культура. Те темы, которые были важны для иммиграции или в России вообще, что это взаимоотношения между Россией и Западом. Кто влияет на кого и как это происходит.
Многие ученые-иммигранты, жившие в Праге, довольно активно занимались политикой. Ну, вот, например, Альфред Бем, там, Рекизиветтер. Почему ваш отец остался таким наблюдателем?
Психологически он никогда не любил, чтобы его как-то зажимали в угол определенный. Я думаю, что в умственном смысле он понимал идеи, но он тоже интересовался противоположными идеями. Конечно, все иммигрантские организации, они всегда интересовались историками. Всегда хотели, чтобы напишут историю этой организации другой, и покажут, как они важны и что они совершили. Здесь лежит будущее России. Но все с моим отцом разговаривали, и он их всех знал. Он не хотел быть в какой-то клетке, особенно какой-то не было бы политической, что у него всегда были разные интересы. С другой стороны тоже, когда он приехал в Прагу, я не помню теперь кто, но один из его профессоров ему сказал, что, знаете, вам не стоит ни политически, ни экономически входить в эти организации. У вас нет денег, чтобы платить членский взнос, но тоже, что политически это не очень хорошая идея. И он сказал, что в конце концов это его спасло. Тоже, что он всех знал, но никогда не входил ни в какие организации. У него были очень много, я думаю, хороших близких людей. В НТС у него было много. Кирилл Вергун с ним близко дружил. Бэм, который занимался, он с ним занимался по Достоевскому, очень его чтил, как ученый. Потом, позднее, он переиздал работы Милюкова, но тоже не входил в кадетские организации. И я думаю, что просто, ну и другое, было нецелесообразно. Это бы слишком теснило моего отца, и он этого не хотел. Психологически никак как-то это не входил в такое. Одно учреждение или одна организация могла бы объяснить все. Это было для него бы неприемлемо, мне кажется. Он выходил за все эти рамки.
У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в программе «Продолжительность жизни», профессор Оксфордского университета Екатерина Андреева. Мы продолжим разговор о судьбе ее отца, тоже историка и литературоведа Николая Андреева, после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Маловишерском районе Новгородской области задержаны еще двое подозреваемых в подрыве Невского экспресса. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Поезд «Москва-Петербург» потерпел аварию 13 августа, когда сработало взрывное устройство. Пострадали 60 человек. Суд города Димитровград отказался освободить досрочно бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство в 2000 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. В Архангельской области двое военнослужащих космодрома Плесецк обвиняются в избиении солдат срочной службы. Акция прокремлевского движения «Молодая гвардия» в Москве закончилась потасовкой с активистами левых группировок. Задержан лидер АКМ Сергей Удальцов. В Казахстане оппозиция намерена протестовать итоги выборов в Нижнюю палату парламента. Президент Украины Виктор Ющенко предлагает приостановить в стране приватизацию крупных предприятий до проведения намеченных на 30 сентября внеочередных парламентских выборов. На западном берегу Иордана по меньшей мере 3 боевика группировки «Хамас» были убиты в результате израильского авиаудара. Парламенту Турции не удалось избрать президента. Второй тур голосования состоится в пятницу. Для победы кандидату правящей партии Абдулле Гюлю нужно набрать 2/3 голосов депутатов. В Тегеране проходит финальный раунд переговоров по ядерной программе Ирана между делегацией МАГАТЭ и иранскими представителями. Суд в Египте вынес приговоры по делу о взрыве на рынке в Каире в 2005 году. Тогда погибли 8 иностранных туристов.
В эфире программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник – профессор Оксфордского университета, историк Екатерина Андреева. Продолжаем разговор о ее отце, выдающемся русском историке Николае Андрееве и судьбах русской эмиграции.
В мемуарах чувствуется даже некоторая ирония, когда он описывает разных политиков эмиграции или своих друзей. Николай Раевский, они приходят в ресторан, тот видит какого-то генерала из РОВСа, сидит в штатском, тот к нему подходит. Ходит, щелкает каблуками, ваше превосходительство, разрешите сесть. Тот ему благосклонно разрешает, а они там где-то садятся.
И он считал, что частично это было отжившее. Я не думаю, что он осуждал, потому что тоже понимал, что для этих людей это было важно, что у них больше ничего не оставалось из прежнего, то, что у них было. Просто давать разрешение кому-то садиться в ресторане, это как-то поддерживало их психологически. Но с другой стороны, я думаю, мой отец тоже понимал, что как-то время для этого уже ушло. Общество переменилось, что настаивается на предыдущие ранги и так далее. Положение было как-то довольно глупо. И он был всегда добрым человеком, поддерживал людей. Но с другой стороны, это, в общем, его смешило, что люди могли бы серьезно к этому всему относиться.
Он к белой идее не относился отрицательно, в отличие от сменовеховцев, например.
Он видел ужасы революции. Так что я думаю, что он никогда не мог бы принять такую идею, что революция – это что-то новое, и что в том, что происходило, было что-то хорошее. Он тоже понимал, что белая идея в корне, у них была очень положительная идея. Но, с другой стороны, он тоже видел, что политически они уже это проиграли, эту борьбу. И ситуация в России, и так, как генералы к этому относились, тоже международная ситуация. Все шло на то, что белая идея не может выиграть. Но он понимал, как она и произошла. Он ее не отрицал в таком смысле.
А относительно идеи Милюкова о новой тактике, о том, что то, что писали Милюков и Кускова и некоторые другие, то есть не отказываясь от отрицательного отношения к советской власти, тем не менее ждать эволюции СССР в результате вот внутренних каких-то преобразований типа НЭПа.
Когда его арестовали, он всегда говорил, что его срок в тюрьме ему очень много научило на счет действительно того, что происходило в Советском Союзе. И, конечно, он уже, когда он сочинял свои воспоминания, это уже было, когда он очень много этого обдумывал. Как его интерес к советской литературе показывает, что он всегда интересовался то, что действительно происходит в России. Именно здесь было это переплетение между тем, что, как он понимал русскую культуру, и политическое настроение и влияние. В каком-то смысле, конечно, Милюковская идея, что надо смотреть на то, что происходит именно в советское общество, я думаю, ему казалось правильно, что нельзя всегда говорить извне, что должны люди в какой-то стране делать. Но с другой стороны, он, в общем, отрицал большевизм, как многие. Он, в общем, ждал, что происходит. Когда он был молодым, конечно, они это очень обсуждали, все эти идеи, он и его друзья.
Николай Андреев, безусловно, был западником и в политическом, и в бытовом смысле.
Я помню, что уже в 28-м году, когда я вернулся после первого года в Чехословакии, из Праги как раз вернулся в Ревель, я помню, что Кира Петровна Андрезен, рожденная Марисева, она встретилась со мной, она была очень умная женщина из дружеской нам семьи, а она потом передала свои впечатления кому-то в короткой формуле. Видела Коку, он очень обевропеился. Вот я обевропеился по форме. Но я никогда не стал иностранцем. Я никогда не отказался от своей национальности. Какой бы паспорт у меня не был в руках, я оставался по существу русским человеком. Я хотел им остаться. Я никогда не сфальшивил ни в одной анкете по поводу своего происхождения или национальности. Я не выдавал себя за других кровей человека, чем я был. Я был великорус.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю разговор с историком Екатериной Андреевой.
Мне показалось, что у него нет и абсолютного отрицания евразийской идеи. Я немножко с подозрением к этому относился, поскольку евразийство было очень инфильтрировано советской агентурой.
Да, он очень высоко ставил многих людей, которые были евразийцами. Он близко дружил с советским. Потом, когда советского переарестовали в 1966 году, мой отец здесь поднял кампанию на Западе, чтобы его освободили. Он очень высоко ставил Георгия Владимировича Вернадского. И, конечно, Толя Николая Петровича, который был его научный наставник. Мой отец считал, что, конечно, это интересная идея, но сам никогда не был евразийством. И потом опять видел, что как это распалось, какие здесь были политические страсти. Евразийство в Праге было очень таким интересным и волнующим. И все интересовались, даже если они сами в этом не верили.
Кроме Народно-трудового союза солидаристов, к кому он еще относился сочувственно? Я так понял, что и Крестьянская Россия, в общем, вызывала интерес.
Я думаю, что опять БЭМ здесь был причастен, что Чуки, здесь были люди причастны. Потом, когда его арестовали, сняли, что тоже там интересовались Крестьянской Россией. Когда он позднее смотрел на это, он видел, почему люди были членами этих партий. Они хотели делать что-то хорошее для России.
Он ведь и писал, вот, в частности, для журнала «Крестьянская Россия», «Знамя России», он написал довольно большую статью, как раз в номер к Дню русской культуры, о литературе.
Интерес к литературе, интерес к русской культуре, и что люди в «Крестьянской России» или в НТС, или в разных партиях, у них тоже были такие же идеалы, что они хотели восстановить Россию в идеальном смысле.
Николай Андреев в течение 30-х годов не раз приезжал в Эстонию к родителям. В мемуарах он много рассказывает о влиянии на свой выбор пути его родителей. Николай Андреев. Записи 70-х годов.
Мой отец, например, всегда, даже я бы сказал, с удовольствием подчеркивал, что он за всю свою жизнь не получал ни чинов, ни орденов. Он не принадлежал к той сословной или бюрократической, иерархической России, которая главным образом ассоциируется с Российской империей. Так же, как и моя мать, благодаря тому, что ее отец разорился, не принадлежала к определенному сословию и не могла считаться выразительницей русского капитализма. Никак нет. Наоборот, она сама очень рано проявила себя совершенно иначе, вопреки тому, что хотела бы от нее ее среда. Мы принадлежали к той разночинской, доклассированной России, которая, по всей вероятности, и создавала главные кадры для интеллигенции. В нашей семье, конечно, самая заметная черта – это была абсолютная органическое, доброе отношение к людям, отсутствие иерархических замашек, подлинная, если можно так сказать, братскость отношений по существу. Предполагалось, что люди все хорошие в основе. Если они делали плохие поступки, надо было пытаться не уничтожить их из-за них, но пытаться их исправить. Вот это была главная мораль. Совершенно не совпадала, вероятно, со всеми интеллигентскими семьями, нет. Но она была очень подчеркнута у нас. Так что в этом смысле мы представляли собой, как бы сказать, ту трудовую интеллигенцию, которая служила ни режимом, ни системам, всенародному единству. Мы стремились найти хорошие элементы всюду, во всех группах русских, с которыми нам приходилось иметь дело. Идеологически, если так можно сказать в кавычках, моя мать выражала, например, такую идею. Я помню, что несколько раз, когда уже близилось время окончания моей гимназии, перед отъездом за границу, в университет, когда я спрашивал, что ты думаешь, кем бы я должен был быть, мама, как ты хочешь видеть меня? Она отвечала неизменно, с очень простой и убедительной ясностью. Будь человеком в том хорошем смысле, в каком мы понимали и понимаем это высокое звание. Ты должен стремиться к тому, чтобы быть человеком, то есть выражать те хорошие, добрые чувства, которые, казалось бы, свойственны человеческому кругу понятий, которые воплощаются в христианской доктрине, где говорится, что человек создан по образу и подобию Божию. Даже беря все поправки к такой большой формуле, широкой, можно было думать, что человек должен стремиться быть моральным, добрым, честным. Не только самому наслаждаться жизнью, живи, но и жить дай другим. Как мне сначала объясняла мать, объясняла няня, а потом объясняли законоучители, а потом даже великие богословы. В конце концов, суть дела одна и та же, что человек должен стремиться быть по образу и подобию. Вот это и есть формула «быть человеком».
Микрофона Михаил Соколов. В программе «Продолжительность жизни. Радио Свобода» мой собеседник, профессор Оксфордского университета, историк Екатерина Андреева.
Екатерина Николаевна, а что ваш отец считал вот в своих работах 30-х годов наиболее важным?
Конечно, он тогда был молодым ученым и только начинает ученую карьеру. И, конечно, дело Якова Висковатого, который был его докторской работой, он это возвращался к этому. Ну, это всегда есть то, что происходит с докторской работой, что никогда нельзя отойти от этого. Конечно, позднее он читал курсы по средневековью. И у него всегда была такая большая страсть к литературе. Я думаю, если бы жизнь вышла как бы по-другому, он бы начал с того, что он был литератором. Я помню, да, много позднее, когда моя мать его послала убирать кабинет, потому что там всегда был беспорядок, всюду стояли большие стопки книг. Потом немножко позднее она вошла и говорит: «Ты что делаешь?» Он говорит: «Знаешь, я читаю мои бывшие работы, они действительно очень интересные». Ну, это, конечно, часто бывает с тем, что вы написали, что потом это как-то то, что напечатано, бывает собственная жизнь.
Из мемуаров Николая Андреева, записи 70-х годов, историк размышляет о своей судьбе за границей.
Я как будто бы происхожу из сугубо русских источников. Со стороны матери это новгородское славяне, которые были купцами, звали их общим прозвищем «Квашня». Интересно, что они попадаются даже в списках подозреваемых в разных религиозных исканиях 15 века. И эти квашни в 17 веке попали в старообрядцы. И как старообрядцы много терпели в течение 18 века. Но затем при императоре Павле I иерархи Российской Церкви организовали так называемую единоверческую церковь. Сохранив формы старообрядчества, они посадили им священников, которые назначались русскими епископами. И это был такой переходной мостик от старообрядчества уже к православию. Вот мои предки приняли единоверчество, перешли в единоверчество, и оттуда потом они переходили, вот как моя мать уже совершенно спокойно стала просто православной. Такой переход в XIX веке охарактеризовался изменением фамилии. Квашня превратились в Квашининниковы. Они были, в конце концов, курсами первой гильдии, которые занимались извозом хлеба и мукомольным делом. Вплоть до моего деда Александра Ефимовича Квашининникова, который, в конце концов, разорился. Это уже был период, когда моя мать родилась, 80-е годы прошлого века. Что касается отцовской стороны, то сведения у меня гораздо более смутные. Андреевы, кажется, были довольно смешанных кровей. Там можно было насчитать много источников, тоже новгородского происхождения. Мне даже говорили, я происхожу из новгородских боярских детей. Боярские дети — это не значит, что дети бояр, а это служилые сословия, чиновничество определенной группы. Мой дедушка Николай Ефремович Андреев, в честь которого я был назван, был довольно известный земский деятель, друг радикальных земцев Петрункевичей. В конце концов, он был секретарем Новоторского земства, и в городе Торске у него был потом уже домик и сад, и вот, так сказать, база Андреевых как бы была связана с Торжком. Интересно, что меня считали всегда сугубо русским. По поводу моей книги 70-го года «Studies in Moscow» писал известный критик и историк Владимир Васильевич Вайдле в новом журнале. И там он в своем отзыве как раз говорил о том, что трудно себе представить кого-либо более русским, чем меня. Это была одна страна моя. Другая же страна, которая как бы была в конфликте с этим, то, что этот сугубо русский человек все время принужден был жить вне России. Я выехал во время гражданской войны на гребне событий. Мне было тогда только 11 лет. С 11 лет я все время был по заграницам. Конечно, сначала эта заграница была в Эстонии, почти Россия. Потом она была в Чехословакии. Потом это почти Россия была в советском плену, в разных тюрьмах, но не был введен Советский Союз. И потом я жил в Германии, и потом из Германии я попал в Англию, и я все время жил за границей. Я оказался оторванным от России, и оказался заграничным россиянином.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжаю разговор с профессором Оксфордского университета Екатериной Андреевой.
Довольно важным для него был такой интерес к Сирину Набокову. Да. И, как бы сейчас сказали, он поучаствовал в раскрутке этого писателя, по крайней мере, в эмигрантском и не только в эмигрантском обществе.
И потом он довольно этим гордился, что он был один из первых, который понял, в чем дело здесь.
И как Николай Ефремович объяснял то, что ему и Кондаковскому институту удалось без диких потерь пережить вот этот период оккупации Чехословакии.
Им посчастливилось. Сначала, что это был международный институт. Это не входило ни под немецкие власти, ни под чешские. Немецкие власти издали приказ, что надо зарегистрировать всю бумагу, все запасы бумаги. И мой отец зарегистрировал то, что было в институте. Потом, несколько месяцев спустя, он пошел в типографию института и нашел, что там много было бумаги, который он не зарегистрировал, потому что он не знал, что это там, а и типографии не зарегистрировал, потому что они считали, что институт об этом знает и будет это делать. Так что у них оказалось бумаги очень хорошего качества. И они решили, в конце концов, что они будут делать репродукции икон и потом их продавать и зарабатывать. И из-за этого у них были доходы. И они были почти единственный институт научный, который не должен был ходить к властям и просить какую-то финансовую поддержку. И так как у них были и международные члены, которые им могли поддерживать, и что они были финансовые, независимые, это тоже, конечно, им помогло. И я думаю, что он очень как-то умело лавирировал между властями. И здесь тоже помогло то, что у них князь Карл Шварценберг, это очень громкая звучащая семья, в одно время немцы хотели, чтобы он был почти король Чехословакии. Так что немцы с ним считались, но он был очень культурный человек, он интересовался Кондаковским институтом, интересовался вопросами русской иконописи. Он тоже помогал, что когда были разные трудности, Шварценберг иногда писал письма и или мог поговорить с властями.
Там же был такой еще случай, появился некий сотрудник СД, Дидье, по-моему, который тоже с интересом относился к этим культурным работам и хотел оставить институт в качестве такой вывески, чтобы всем показывать, что культура процветает. Ваш отец, я помню, там он играл в шахматы и все время проигрывал ему, на всякий случай.
У Дидье это была очень хорошая фраза, что, я думаю, именно насчет этой бумаги. Мой отец советовался с ним, надо ли зарегистрироваться это позднее уже, или это оставить. И Дедю сказал, что мне кажется гениально, зачем идти козлу, и это он говорит о своем начальстве, в конце концов, когда Дедю это работает гестапо, говорит, зачем идти козлу, если зло захочет, она придет само. Гениальная такая фраза. Но это как анекдот, это потом в 50-е годы мой отец встретился с Дедю на какой-то конференции, кажется, в Германии. И там Дедю сказал: до этого моему отцу, знаете, на вас писали доносы, что вы английский шпион, но я это все посмотрел, я с вами это говорил, вы это не заметили, пока мы играли в шахматы, и я решил, что вы не английский шпион. В 50-е годы он встретился с дедью, они, в общем, поговорили и так далее, и потом дедью его спрашивает, а где вы теперь? И мой отец объясняет, что в Англии. И он говорит, что видит по глазам дедью, что дедью думает, ах, бог ты мой, я это как-то все не понял, что он действительно был английским шпионом. Конечно, не был. Это как как-то вышла странная такая судьба тоже. Дедис думал, что он ошибся и не понял сущность того, что происходит.
Этот гестапоец был достаточно откровенен, потому что там есть еще один интересный эпизод, где он говорит: «Я вернулся из Парижа со списком советских шпионов, которые мы захватили у французской контрразведки. И знали бы вы, кто там есть?»
Да. И позднее, после войны, опять когда моего отца выпустили, он старался именно найти этот список, что нет ли это в каких-то архивах. Нет. Да, но ему сказали, что нет, это уже все передано американцам. И вам это когда он здесь делал разные раскопки в, кажется, британских архивах, они сказали: нет, это все уже строго засекречено и передано американцам, и вы никогда этого не узнаете.
А вот как он отнесся к власовскому движению, Пражский манифест ноября 44-го года, собственно, он был ведь свидетелем всех этих событий вокруг Власова.
Он, конечно, не был военным, конечно, был в стороне. Его первая обязанность была к институту. Он считал, что это все очень опасная игра, хотя это интересно, и он понимал, почему это делает. Он считал, что это лучше держаться в стороне. Видно, что было уже, я думаю, в 44-м году, что едва ли Власов и компания выйдут сухими из воды. Ситуация слишком опасная, чтобы иметь отношение к этому.
Вот в этих мемуарах, пожалуй, я единственное, где встречал, это такое описание этой жуткой вакханалии, которая происходила в Праге после вступления советских войск. С одной стороны, там радующиеся люди, а с другой стороны, убийства, сведение счетов, людей вешают прямо на улицах, не разбираясь, кто он такой, прав, виноват.
Вот как, сидя в КПЗ, вспомнил Николай Андреев то, что он видел в мае 45-го года в Праге. Видел вместе со своим другом, поэтом Вячеславом Лебедевым.
Мы встретились с ним последний раз после восстания, когда мы пришли в Международный Красный Крест, потому что нам было сказано совершенно ложно, что будто бы Международный Красный Крест берет под защиту свою тех, у кого нансеновские паспорта. Как было у Лебедева, как у меня и так далее. Мы там встретились, и маленький Лебедев, он всегда был коротко пострижен, таким маленьким бобриком, он посмотрел на меня с дружеским чувством, но тут же перешел, у него сразу мелькнул ужас, он говорит: посмотрите, посмотрите, что это такое? И он показал на подводы, десятки подвод с ранеными, главным образом, немцами, часто гражданскими немцами. Мы видим, какой процент чехов во время восстания явно не революционных чехов, потому что они стояли на солнцепеке около и стонали, просили воды. Вокруг ходили РГ, Red, Красная Руда, Красные Гвардейцы, и отгоняли всю публику и не давали им воды. Это все стонало и орало под солнцем. Лебедев был вне себя, он был совершенно бледный, говорит: знаете, я прошел через белую и красную войну, но такого я никогда не видел. И он пошел, между прочим, туда, к международному директору, и вместо того, чтобы говорить о паспорте, о выводе там себя или защите, он стал говорить, что же Международный Крест ничего не делает для того, чтобы помочь этим раненым. Представитель Международного Красного Креста, не то, что видно туда, Чен, был страшно изумлен. По-видимому, плохо понимал по-чешски, он говорил по-чешски, а потом перешел на немецкий язык и по-немецки также говорил яростно и так далее. Так что, в конце концов, директор Международного Креста замахал на него руками, побежал куда-то, и потом пошли двое-трое служащих с красными повязками на руках, стали выходить и говорить что-то такое красногвардейцам, которые не пропускали людей с водой к раненым.
Вот в записях о тюремных буднях есть и такая реплика Николая Андреева.
Ехать по Праге было очень интересно мне, потому что кое-где уже восстановились мостовые, но все-таки еще было много следов и погорелости и всякой гадости, которая осталась после этого трижды ненужного восстания.
Наверное, это тоже как-то на него повлияло.
Да, я думаю, что да. Он сказал, что, в общем, это изменило его отношение к чехам и как-то к Праге, что это очень такое было отвратительное впечатление, которое, думаю, у него довольно долго, по-видимому, осталось, что люди, ну, с такой местью как-то относились друг к другу.
В самые трудные годы Николай Андреев всегда оставался верен своему кредо.
Я останусь верным моему природному русскому языку, как говорил Аввакум, который я люблю и который бесконечно мне послужен, как выражался позднее один из моих литературных кумиров, Сирин Набоков. этот русский язык мне, я предполагаю, довольно-таки послушен. В моих руках, в моих устах. Мой язык хвалило множество людей. Мимоходом здесь не для того, чтобы хвастаться, просто для истории отмечу, что меня очень хвалил писатель Алданов за это. Меня очень хвалил Борис Константинович Зайцев за это же. Меня хвалил писатель такой Василий Акимович Никифоров Волгин. Целый ряд критиков, в том числе такие древние критики, как Роман Борисович Гуль. Так что вот какая получилась странная судьба. Ну и какая-то раздвоенность получилась. Потому что, с одной стороны, как будто бы я стопроцентный русский, с другой стороны, я живу всю жизнь вне России. С третьей стороны, я остаюсь верным русскому языку, и я стараюсь быть над разделяющими нас политическими или идеологическими тонами, движениями поверх барьеров, которые нас разъединяют, в поисках истинного лица исторических событий России.
Вы слушали специальную программу «Радио Свобода» из цикла «Продолжительность жизни». Первую часть мемуаров историка и литературоведа Николая Андреева комментировала его дочь, профессор Оксфордского университета, историк Екатерина Андреева. Вторая часть мемуары Николая Андреева «Арест» прозвучит ровно через неделю в это же время. Продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Президиум Всемирного Русского Народного Собора принимает русскую доктрину. Тему обсуждаем с философом-публицистом Виктором Аксючицем, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».